Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Действия властей по отношению к оппозиционерам и гражданским активистам. Как оценивают их россияне? Многие ли уверены в том, что в стране происходят политические репрессии? Как долго это может продолжаться? Со мной в студии «Радио Свобода» доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Барусяк, Татьяна Камуза, журналист, политтехнолог, преподаватель Академии народного хозяйства и Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москвы. 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, а смс-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. И вот так вот давайте обратимся к данным Левада-центра, потому что больше, как я понимаю, никто об этом спросить у народа не удосужился. А как вы считаете, спросили социологи, можно ли назвать последние события в стране, гонения на участников протестных акций, лидеров оппозиции, ужесточение законодательства началом политических репрессий? Это августовское исследование. Определенно, да, говорят 6% опрошенных, скорее да, 21%, скорее нет, 41%, и определенно на нет 15. В сумме у нас что получается? 27% говорят «да, в стране репрессии», и 56%, что «нет», и 17% затрудняются ответить. Любовь Барусяк, что скажете вот об этих данных?
Ну, сразу хочу сказать, что очень высокий процент тех, кто вообще не мог дать ответ, который вообще об этом не задумывался. Все-таки 17% – это каждый шестой, ну, в принципе, вне вот этой проблематики находится. Ну, мы слышим, что тех, кто полагает, что никаких репрессий нет, существенно больше. Тем не менее, и доля тех, кто эти репрессии замечает, она достаточно высокая. Я бы сказала, что здесь средняя температура по больнице, которая сильно могла бы быть более такой четкой и понятной, распределенной по группам, если бы мы брали сейчас не общероссийскую выборку, а выборку по Москве, потом по городам разного размера и среди людей с разным уровнем образования, понятно, что вообще проблематика протестов именно на этом этапе, она сосредоточена в тех группах, которые иногда называют продвинутыми, авангардными. Хотя это, я бы сказала, вот на данный момент. Завтра может быть совсем по-другому.
Николай Петров, как вы считаете, в стране репрессии политические?
Я бы то, что происходит, назвал скорее превентивным запугиванием, чем репрессиями. Мне кажется, что люди, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, не очень много внимания уделяют тому, что действительно происходит в отношении участников акции 6 мая, а это очень серьезно, да, а с другой стороны, рассматривают те законы, которые были приняты и которые, безусловно, имеют репрессивную направленность, как начало репрессий. Хотя, как мне представляется, речь идет скорее о подготовке всего к тому, чтобы, предположим, в октябре, когда станет понятно, что происходит с политическими протестами, когда станет понятно, в состоянии ли политическая система через выборы обеспечивать свое господство без серьезной трансформации, вот тогда, мне кажется, и будет принято окончательное решение начинать закручивание гаек, то есть реализовывать все те законы, которые уже приняты, и идти дальше в этом направлении, или наоборот, идти в другую сторону.
И, Татьяна Михайловна Камуза, ваш взгляд на происходящее в стране в этом смысле?
Ну, знаете, я соглашусь с Николаем Петровым о том, что это прежде всего создание широкого идеологического, политического и репрессивного фона. Вот мы можем говорить о том, что да, это вот создание, это предподготовка, это арт-подготовка такая. Но то, что это устойчивый тренд, и то, что он будет усиливаться в этом политическом цикле, уже не вызывает сомнений. Причем начало грустное, потому что оно не системное, оно какое-то вот идеологически рваное. То мы хватаемся за информацию для детей, то мы арестовываем оппозиционеров, то мы создаем глупые надуманные поводы для того, чтобы схватить Гарри Каспарова. Но это все всегда граничит с анекдотом. И я хотела бы в этом смысле да, несколько оппонировать госпоже Брусяк, потому что, может быть, отсюда и такой достаточно низкий процент осознания того, что да, это репрессии. Потому что, когда Гарри Каспарова хватают за то, что якобы он укусил полицейского, люди в массе своей воспринимают это как анекдот. Знаете, как анекдот, и не видят той серьезной подоплеки, которую политический класс, да, стоящий у власти, закладывает в эти действия.
Можно тоже чуть-чуть пропонировать. Дело в том, что, во-первых, Каспаров среди населения не пользуется никакой популярностью. Что с ним происходит? Вообще 99,99% людей не волнует. Это первое. Поэтому профон для вот массового человека это никак не реально. Второе, это то, что и про закон это знают далеко не все. И это тоже информация, которая проходит очень медленно. Она тоже затрагивает вот таких, например, сначала, как мы с вами. Я думаю, что если бы спросили про законы, что люди о них знают, то более половины, в общем, ничего не знают просто.
Ну, на фоне нашей, знаете, правовой вообще безграмотности населения, люди не знают гражданский кодекс, что уж там говорить о политических законах.
Нет, просто свежепринятый, в общем, ну, то, что далеко не очень интересует. Поэтому, а то, что власти пока ситуационно вот так вот точечно реагируют, и нет некой идеологии, по-моему, это очевидно, только есть чувство, что надо с этим бороться. А вот выстраивать систему, я даже не знаю, что кто-то занимается или кто-то этим вот так вот систематически и вот именно, так сказать, вот выстраивают какую-то идеологическую систему, систему вот реагирования универсальную. По-моему, нет.
Пишет нам на пейджер Роза. Подслушивание телефонных разговоров, обыски, использование компромата на недовольных – это, конечно, начало репрессий. Перейдут ли на такие же репрессии по отношению к простым людям? Роза не знает. И я спрашивала на нашем интернет-форуме, ожидаете ли вы масштабных политических репрессий в России? Вот некоторые ответы. Дмитрий Шатуры пишет. Масштабных не ожидаю, точечные будут. Но масштабные у власти нет ни сил, ни желания. Экономически полностью зависимая от Запада, Россия не может себе позволить стать полным изгоем, осуществляя полномасштабные репрессии. Слушатели, которые подписываются «Ужас из Кемерово», полагают, что к этому все идет. Валентина Зыванова. Я не думаю, в масштабных репрессиях нет необходимости. Нынешние гэбисты много умнее своих советских предков. Сейчас все делается проще, на уровне денег. Не нравишься, урежут тебе деньги, и ты уже труп. Читатель из Смоленска. Власть репрессирует точечно, пытается скомпрометировать лидеров протеста. Это ей удается. Вывод. Чем больше будет лидеров, тем меньше будет успехов у власти. Миллион второй чеченец, подписывает слушатель, и спрашивает он, а то, что творят с оппозицией, это не масштаб? Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Теоретически ожидаю, ибо это парадигма власти, и ни в какой другой она действовать не может. С другой стороны, практическая власть надломится, она не сможет воплотить задуманное. Так старый тигр не в силах угнаться за антилопой. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. Без репрессий никак, и не только политических. Здесь это объективно неизбежно. Россия ходит по кругу. Никаких системных изменений не произошло. Как мы жили при милитаристской форме управления, вертикали, так и живем. А дальше будут уже неизбежные следствия. Семен из США. Новые законы о митингах и клевете позволяют привлекать к судебной ответственности значительно большее число людей, чем раньше. Их и будет привлекаться больше. Но создание внеконституционных троек и массовая рассылка централизованных цифр разнарядок, кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз, возможно, не представляю. Это превратит всех власть придержащих в изгоев, а они вон как бьются за чиновников из списка Магнитского. Это возможно, по-моему, только при возвращении к зияющим высотам коммунизма. Николай Петров, прошу вас прокомментировать услышанное и высказать свое мнение по этому поводу.
Мне очень понравились те мнения, что были озвучены, и с целым рядом из них я солидарен, особенно с первым. И мне кажется, что надо обратить внимание на то, что репрессии – это всегда не только репрессии по отношению к рядовым гражданам, но и репрессии по отношению к политическим и бизнес-элитам. И вот здесь, мне кажется, главный предохранитель у системы – это не готовность, не желание, активное нежелание, неспособность политических политических элит, поддержать курс на репрессии и таким образом самим засунуть голову в ярму. Поэтому независимо от желания самого высокого руководства, мне кажется, поворот к репрессиям в рамках этой системы абсолютно невозможен. Возможно, какие-то демонстрации, возможно, какие-то действия, возможно, какие-то такие, я бы назвал это даже не точечными репрессиями, а что-нибудь вроде децимации, да, когда каждый элитный клан дает несколько голов, и это позволяет рядовым гражданам продемонстрировать решительность царя против бояр, это позволяет найти какие-то деньги, чтобы кормить новые голодные элиты, это позволяет каким-то образом обеспечить лояльность политических элит, но, мне кажется, ни о каких масштабных репрессиях в рамках этой системы речи быть не может. Это будет самопоедание.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров, социолог Любовь Борусяк и журналист, политтехнолог, преподаватель Татьяна Камоза. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Вот еще один опрос в рамках вот большого исследования по поводу репрессий Левада-центра. Какие, на ваш взгляд, цели ставят перед собой власть, устраивая гонения на оппозицию? Этот вопрос задавался только тем, кто считает происходящее репрессиями. Основное мнение относительно большинства его высказывает 44% опрошенных – надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Такая цель у власти. Следующее мнение – 26% – вернуть оппозицию в законные рамки. И еще четверть высказывает такое мнение, что никаких особых целей, просто после кратковременной либерализации власть возвращается к сложившимся в 2000-е годы методам управления. Либерализация, замечу, тут стоит в кавычках. По этому поводу воздержалась от ответа, затруднились ответить не так много. Народу 5%. Любовь Борусяк, что вот в этих данных вас заинтересовало?
Ну, меня заинтересовало, пожалуй, то, что если брать все-таки это относительно всего населения, что все равно только 10% считает, что идут вот эти гонения, если четверть у нас считает, что гонения есть, но тем не менее, то есть люди все-таки вовлеченные каким-то образом в политический процесс, но вот ощущают то, что происходит, что вот воспринимают это в большей степени все-таки как гонение на политический процесс. Мы не знаем оппозицию, не знаем, вот какая доля из них считает, что это безобразие, а кто считает, что правильно. Среди населения, когда спрашивают, всегда бывает и доля тех, что, в общем, так им и надо, что эти гонения идут, и, в общем, разбираться с ними надо. Мы этого здесь не знаем, но видим, что все-таки таких довольно много, даже если брать вот от населения в целом. Но мне хотелось бы, знаете, что сказать? Что когда мы говорим о репрессиях, то вот нужно иметь в виду, что, пожалуй, одна из самых эффективных сегодня форм репрессий – это компроматы. Это даже, я имею в виду для общественного мнения, это даже не посадка там Каспарова в очередной раз, что воспринимается как новый анекдот для массового зрителя, который об этом узнает. Когда начинается компромат с одной стороны и начинается война с компроматами, война с помощью компроматов, отвечаем тем же, вот здесь начинается реакция со стороны, ну, обычного населения, чума на оба ваших дома, вы друг друга стоите, и это, в общем, мне кажется, если репрессии не против конкретных людей, а для того, чтобы против оппозиционеров создать негативный фон, вот это самое лучше всего работает.
И, Татьяна Михайловна, для вас очевидна цель власти вот во всех этих действиях?
Я думаю, что для всех очевидна цель власти. И я думаю, что тут никто не заблуждается, просто основная масса населения не придает такого серьезного характера. Понимаете, тут есть еще одна терминологическая проблема. Термин репрессии в нашем сознании национальном у просталинских слоев населения или у антисталинских слоев населения очень вызывает совершенно однозначную негативную реакцию, и мне кажется, этим чуть-чуть страдает вот исследование Левада-центра. Потому что гонение, нам кажется, это одно, это что-то поверхностное, легкое, понимаете, это вот мы преследуем хулиганов. А репрессии – это уже что-то вот совершенно кровавое, понимаете, ментальное, это расставание с жизнью, это совершеннейший трагизм. Вот. И поэтому очень многие ответили, что не считают репрессиями. если бы точнее сформулировать эти вещи, то есть что подразумевается под репрессиями. Мы с вами, да, политологически как-то совершенно однозначно понимаем, что лишение этих людей своих прав на свободу высказывания, митингов и так далее, да, это репрессии. А простое население искренне считает, что только когда ставят у кирпичной стенки напротив, понимаете, автоматов, вот это репрессия, а все остальное, ну и не высовывайтесь.
Да еще тысячами ставят, да?
Да, еще, и при, да, и при этом обязательно надо, чтобы это носило массовый характер. Вот. Но другое дело, что мы же с вами понимаем, что все бархатные диктатуры в период там, модернизационный, трансформационный, что они все начинают с первосточечных репрессий. И этот, я считаю, период мы прошли. Вот мы прошли его там, в 2003-2004 и так далее, там, условно назовем в эпоху дела Ходорковского. Да. Что сейчас это уже групповые репрессии. И поскольку тренд не отменить, и у всякой закономерности, да, есть свой ход, то рано или поздно эти репрессии, конечно, будут массовыми. Почему? Меня устраивают, кстати, цифры, полученные Левада-центром, потому что если там 20 с небольшим процентов ответивших считают, что да, репрессии так или иначе есть, то это как раз бьется с тем числом креативного класса той самой первой России, понимаете, городского населения крупных городов, да, вот это модная нынче концепция 3-4 России. Вот. И это естественно. Жители больших городов, да, в их постиндустриальном состоянии, они, конечно, воспринимают это адекватно. И, конечно, будет вот число, извините, да, другого вида на Коромысле, где сидят, да, вот другие 38% сельского населения, или там 58%, если прибавить население малых городов, малой России, которые просто аполитичны. Я считаю, что когда 20 с лишним человек признают, каждый пятый в стране понимает.
Почти треть, 27%.
Да, 27%. Понимаете, когда 47% опрошенных говорят, да, я в той или иной степени не могу свободно говорить о политике. Я ущемлен в этом своем праве. Я считаю, что это очень, что это уже общественная озабоченность, и что это сильный тренд понимания.
Я так понимаю, что есть реплика у Николая Петрова.
Да, мне кажется, что цели власти понятны, но я бы эти цели назвал неадекватными той ситуации, с которой власть столкнулась, и действия по реализации этих целей я бы тоже назвал неадекватными и неэффективными, да, потому что и Путин, и власть в целом, мне кажется, находятся в плену старых представлений о том, что кто-то это устраивает, и если это не Госдепартамент, то кто-то другой, и если пятерых лидеров, так называемых лидеров протестов, очернить или показать, какие они нехорошие люди, брали деньги, коррумпированные и так далее, то это, собственно, и решит проблему. Мне кажется, это абсолютно неправильное представление. Протесты во многом носят сетевой характер, и действовать надо в отношении причин, которые толкают людей выражать свои протесты действиями власти, а не пытаться обезглавить этот протест. Более того, я бы сказал, что действия власти контрпродуктивны, потому что в ситуации, если протесты продолжаются, а я думаю, мы сейчас это увидим по мере того, как события будут развиваться, власти надо с кем-то говорить. И если она сейчас прилагает усилия к тому, чтобы обезглавить протестующих, чтобы там не было людей, которые пользуются хоть каким-то авторитетом, то тем самым власть создает самой себе проблему, потому что говорить будет не с кем, и никто не сможет представить в переговорах с властью протестующих. И это, мне кажется, очень серьезная проблема, которая синтонна тому, что мы видим в развитии политической системы, когда вместо того, чтобы развивать лояльные или менее лояльные оппозиционные партии, или, по крайней мере, не препятствовать этому, власть делает все, чтобы превратить политический кризис, в крах всей политической системы и избежать того, что мы видим на Западе, когда одна партия приходит на смену другой.
Вопрос мой к другим участницам программы. Последствия такой ситуации, на ваш взгляд, Люба?
Можно я чуть-чуть еще дополню? Мне кажется, что власть сейчас еще пошла вот по какому пути. Понятно, что общество расколото. Это видно по всем опросам, это видно по всему. И вот у меня ощущение, что в какой-то степени привлечь на свою сторону тех, кто уже откололся, они решили, что они не хотят. Они борются за остальных. Вот когда мы видим там летающего Путина, ну, все видят, что весь интернет, значит, эту тему, мягко говоря, обсуждает, да? Ну, понятно было, что это не 2004 год, когда это могло вызвать восторг и массовый, да? Понятно, что это ориентировано только на пожилую, там, в общем, малообразованную какую-то аудиторию. Пусть, значит, клевещут остальные, но вот наш еще существующий электорат мы, значит, возвысим вот с помощью этого. Вот мне кажется, это очень опасно. Ведь когда власть идет за арьергардными группами и, в общем, не хочет взаимодействовать и выстраивать отношения с группами авангардными, это значит, что власть опускается очень быстро вниз и теряет свой авторитет. Ведь авторитет все-таки завоевать трудно, потерять легко, и у групп более образованных, более продвинутых, это группы, ну, скажем так, и в политических, и в экономических, и в социальных процессах, их влияние всегда растет, а не снижается. А вот бороться за последних старушек и уже наплевать, значит, на эту образованную молодежь, например, и вообще интернет, это, в общем, мне кажется, путь к своему потере последнего авторитета.
Татьяна Михайловна, прошу вас, у вас меньше минуты.
Хорошо. Вы знаете, я абсолютно в этом смысле поддержала бы Николая Петрова по поводу неадекватности действий власти. Более того, они какие-то хаотические, спорадические, совершенно непродуманные, мне кажется, доходящие до анекдота, возникает ощущение потери чувства реальности у власти. Летать с журавлями вместо того, чтобы говорить с собственными гражданами, это потеря чувства реальности. Длительное пребывание у власти, оно всегда, естественно, со времен конца, эти мы знаем, да, что оно приводит к потере чувства реальности, но не до такой же степени, понимаете? Ну, не до такой же степени. Львы, куропатки, ну, не до такой степени, понимаете?
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода». Простите, в 18 часов выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март. Нулевые на кончике языка». Книга-исследователь языка Гасана Гусейнова на Московской городской ярмарке «Бульвар читателей». Идеи ярмарки. Поиск языка договора после протестного всплеска. Как людям разных социальных слоев, занятий, мест проживания договариваться друг с другом и понимать недовольство друг другом и общее недовольство властью. Российское общество как мир взаимонепонимания. Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют журналист-политтехнолог, преподаватель Татьяна Камоза, социолог Любовь Борусяк и политолог Николай Петров. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. В эфире краткие новости. Управление МВД по Москве заявили, что проведут тщательную проверку в связи с сообщениями об избиении активиста Вадима Дергачева и журналиста портала «Грани.ру» Андрея Новичкова в отделении полиции. Они, еще 6 человек, были задержаны вчера в центре Москвы на акции в поддержку политзаключенных. Во Владивостоке лидеры стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС приняли сегодня совместную декларацию, в которой, в частности, подтвердили свою приверженность борьбе с коррупцией и выступили за повышение уровня продовольственной безопасности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью журналистам в Владивостоке заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. В разных районах Ирака в воскресенье жертвами 10 взрывов стали 24 человека, десятки людей ранены. В Москве сегодня пройдет согласованная с властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». В Петербурге сегодня состоится концерт в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение между Россией и США о взаимном упрощении визового режима. В Соединенных Штатах в субботу на Нью-Йорк обрушились два смерча. Скорость ветра достигала 177 км в час. Смерч поднял в воздух несколько автомобилей. Повреждены несколько домов, с корнем вырваны деревья. Пострадавших нет. Население заранее предупредили об опасности. В Алеппо, крупнейшем городе Сирии, в субботу вновь вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. Президент Израиля Шимон Перес поблагодарил правительство Канады за разрыв дипломатических отношений с Ираном. Канада сообщила в пятницу о закрытии своего посольства посольства в Иране и высылки из страны всех иранских дипломатов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Борусяк, Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, политолог, и Татьяна Камоза, журналист, преподаватель Академии народного хозяйства, политтехнолог. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, расскажите нам о том, что вы думаете по поводу действий власти в отношении оппозиционеров и гражданских активистов. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
«Знаете ли вы о предложении создать православные народные дружины?» – спросили у россиян социологи из фонда «Общественное мнение». Как выяснилось, знают об этом лишь 4% опрошенных. Еще 19% что-то об этом слышали, а подавляющее большинство, 76% респондентов, впервые об этом слышат. Тех, кто знает или слышал, спросили, чем эти дружины, на их взгляд, будут заниматься. Это был открытый вопрос, то есть люди сами называли варианты ответа. 13% полагают, что дружины будут проповедовать православие, внедрять веру. Следить за порядком – это мнение 9%. Охранять храмы – говорят 4% россиян. А 3% полагают, что в этом нет ничего хорошего, употребляют по этому поводу слова «профанация» и «дармоедство». По мнению 2% респондентов, православные дружины будут вносить раздор между конфессиями и национальностями. Положительно к созданию православных дружин отнеслись 34% опрошенных ФОМом, отрицательно – 27%, а 39% затруднились с ответом. И лишь 7% тех, кто знает об идее создания таких дружин, заявили о своем желании стать их участниками.
Любовь Борусяк, скажите, о чем, на ваш взгляд, говорят вот такие цифры, полученные социологами из ФОМа?
Ну, здесь про цифры я бы не стала говорить, потому что об этом слышал 4%. Какие там цифры? Это все в пределах ошибки. Здесь можно о трендах каких-то говорить. Я думаю, что... Ну, прежде всего, я бы хотела обратить внимание на то, как медленно проходит информация. Вот кажется нам, мы об этом слышим, нам кажется, что об этом все знают, и как часто политологи даже говорят, вот, все считают так. На самом деле, ну, там 4%, если там 1500, представляете, это там 15 человек вообще об этом слышали. Я не думаю, что это будет сама идея, что когда она, если она начнет реализовываться и станет известным населению, что она будет пользоваться большой поддержкой. Мы знаем, как болезненно общество реагировало даже на введение преподавания основ религии в школе. Там же был огромный раскол. Когда дружины, а дружины – это всегда в представлении массового человека люди с оружием, что какие-то люди даже из лучших, значит, побуждений будут ходить, значит, по улице с оружием, полиции-то боятся, а если еще будут, значит, какие-то, в общем, не очень понятные люди, я думаю, что поддержки сама идея массовой не найдет. Может быть, среди группы, может быть, среди отдельных таких достаточно узких групп, которые, ну, считают себя поборниками нравственности, требуют возрождения традиционных православных ценностей и так далее. Для среднего такого жителя России вряд ли.
Вы знаете, мне кажется, это очень опасные шаги власти. Ну, мало того, что у нас РПЦ любит дублировать не самые умные политтехнологические ходы Кремля, и когда Кремль бросился на грудь Тагилу, то неудивительно, что патриарх бросается на грудь своим дружинникам, да, вот, и какая-то вот возникает в уме сразу аналогия, вот там ребята на тагильских танках, здесь ребята с православными хоругвями, это не очень умный ход. В правовом государстве подобное решение было бы просто жестко осуждено, потому что, понимаете, брать на себя любые полицейские функции ни одна из конфессий не имеет права. Я, например, ну, другое дело, что почему я считаю, что все-таки, когда идея широко разойдется,
если
она,
это произойдет.
Да, не дай бог, если это произойдет, почему это тем не менее будет иметь поддержку?
Почему так думаете?
Потому что, в общем, у нормального рядового обывателя, у мещанина, вот, в общем-то, никаких ценностей не осталось. За 12 лет нынешнего правления не предложено идеологии. И, естественно, бытовое человеческое отчаяние, помещенное в христианскую веру, вспомните, как они все стояли к этому поясу Богородицы. Это же было фантастическое видение, понимаете, вот эти миллионы людей со стороны 26 часов. Население показало, что ваши идеологии не работают. Вот. Мы в ваши ценности не верим, мы их не разделяем. А вот это единственное, что нам осталось. И если на этом играть... Но я не ожидаю ничего, кроме усиления националистических каких-то вещей. Я не... Если только это пойдет в практику, это очень плохая и опасная вещь. Хорошо, что они мало знают. Желательно, чтобы инициатива умерла.
И от Николая Петрова я хотела бы услышать сначала комментарий к прозвучавшим цифрам, а затем ваш взгляд на проблему.
Ну, мне кажется, что цифры показывают, что православные дружины – это пока одна из многих демагогических инициатив, которые объявляются, вызывают какую-то дискуссию в узких кругах, но, скорее всего, дальше не реализуются, и я думаю, что это будет так, потому что власть, в принципе, в этом не заинтересована, она должна бояться этого. И вот здесь я напомню то, о чем сказала Любовь. Вот ставка власти на расколы, на конфронтацию в обществе, это очень опасная линия, и власть далеко не всегда и не во всем сможет контролировать процесс, и если сейчас она стоит за этими инициативами, то как события повернутся завтра, никто не знает. И мы видим, что наряду с православными дружинами возникают идеи казачьих отрядов, возникают идеи исламских отрядов самообороны, и это, мне кажется, во-первых, иллюстрация того, что власть не справляется своей обязанностью, она не обеспечивает тот порядок, которого хотят люди, а во-вторых, возникает вот эта линия на идеологизацию, на ставка на наиболее архаичные слои населения, линия на раскол, она порождает уже сейчас конфликты пока в сфере риторической, а дальше Бог его знает, что будет.
Я хочу Николая поддержать, но я не думаю даже, что власти это дело инициируют, потому что это самоубийство. Потому что, когда столкнутся исламские дружины с православными, не только населению, но и власти мало не покажется. Я думаю, что они сами боятся уже так джина выпускать. Но я бы не сравнивал православные дружины с поясом Богородицы по одной единственной причине. Пояс Богородицы и все эти миллионы – это вера в чудо. Это в этом даже нет не так велика православная или какая-то религиозная составляющая. Это просто вот кто-нибудь нам поможет. Это вера в чудо. Когда речь идет о людях, которые патрулируют улицы, вполне живые, значит, не в виде мощей, это совсем другая история. И, кстати, простите, последнее предложение. Не случайно у нас ведь только треть вообще выбрала в стране изучение вот религиозных культур. Поэтому нет, я не думаю, что это вот.
Тут одна, да, маленькая реплика, тут одна беда. У русского человека сразу за верой в чудо идет потребность справедливости. Никто не может предоставить, да, адекватный ответ на этот запрос на справедливость, а богомольные старушки и малограмотные люди вполне могут наделить правом установление справедливости подобной тоже. Во всяком случае, я бы не играла на месте власти на этих чувствах.
Это самоубийство, это страшно.
Знаете, нельзя играть на этих чувствах.
Пишет нам Лена на пейджер. Конечно, Путин летал журавлями отнюдь не для нашего электората, а для заграницы, где сразу повысился его рейтинг. Как, Николай, повысился рейтинг за границей?
Это забавно, видимо, в той же мере, в какой Путин вознесся над землей. Но мне кажется, вот еще одна очень важная вещь в связи с тем, что мы обсуждаем, это то, что власть ведет себя на очень... играет очень в короткую, да? И вот та ставка на архаичные слои граждан, она понятна как попытка укрепить легитимность власти, но проблема заключается в том, что легитимность власти нужна не сама по себе, а для того, чтобы двигаться дальше. И вот тогда власть сама себя загоняет в тупик, потому что те, кому она сейчас апеллирует, это не те, кто будет поддерживать власть в любых реформаторских трансформационных планах, планах, а наоборот, те, кто будут это блокировать.
И дозвонился нам уже Иван из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я постараюсь быть очень коротким. Значит, ну, все вы знаете, что писала... Да, мне скоро 80, но я все-таки оптимист. Я вам нарисую. Ахматова писала: «Пол России тряслись под конвоем, и пол России в конвоирах шли». И вот те, которые были под конвоем, были, было не до любви, не до детей, а вот те, которые в конвоирах шли, они расплодились как тараканы. И сейчас эффективным образом жизни, вот последние 100 лет, стало убийство, насилие, страх. Вот, поэтому 2/3 населения России — это или КГБшники, или их родственники, или большевики. Вот. Но есть такой вот, я думаю, Запад нам поможет. Вот те дети этих большевиков и КГБшников, которые закончили там Эксфорды, Гарварды, Кембриджи, хотя бы 15% вернется сюда, и они очень строго накажут своих родителей. Вот Запад должен нам в этом плане помочь. Будьте здоровы.
Поняли вас, Иван. Как думаете, прав слушатель или нет?
То есть все равно надежда на Госдеп. Или, во всяком случае, на наших детей, научившихся у Госдепа правилам достойного социального поведения. Нет, ну, конечно, в этом чувстве и в этой мысли, что мы дети поколения Вертухаев, очень много справедливости и очень много общественного настроения. Понимаете, именно это чувство пытаются задавить те или иные политтехнологические, идеологические шаги власти. Игра с Тагилом, с Холманских, с, там, со Светой из Иваново – это все игрушки представить массовую поддержку моим, моим властным решениям, моим шагам. Игрушки очень неудачные, слабые. Но тем не менее, и говорящие о том, что власти вот так сейчас нельзя достать из рукава, там, да, из цилиндра, как зайца, взять и достать себе эту огромную активную массовую поддержку. Потому что даже если люди не высказываются, да, против, не подтверждают, что в стране есть репрессии, но они не высказываются активно за власть, приходится создавать видимость массовой поддержки властных решений. Хотя на фоне очень большого молчащего болота, о котором говорит наш слушатель Иван. Потому что это или сами, или дети того самого подлого времени.
Марк из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, лишний раз доказывается, что у власти у нас просто хитрые троечники, которые прорвались именно потому, что были шустрее, не думали о далеких последствиях своих действий. И сейчас их действия чисто рефлекторные, на примитивном средневековом уровне. Тащить и не пущать. И, так сказать, это вызовет только обострение. Я знаю многих, которые теперь обязательно хотят выходить на площадь, потому что они поняли, что меняют отношения. Как писал классик, меняют лисий хвост на волчий зуб. Им уже плевать на наши голоса, они не пытаются быть друзьями народа, они будут выжимать из нас все, что можно. И вот, кстати, в провинции сейчас произошел очень интересный перелом настроений, буквально за месяцы. Если раньше люди думали, что как-нибудь обойдется, то сейчас сработало все вместе. Им были безразличны изменения насчет законов о массовых выступлениях, но сейчас, когда начали резко повышать цены, они вдруг уразумели все. Раньше мы думали, что если будет совсем плохо, выйдем, продемонстрируем, и нас там в центре услышат и поймут. Пример тому был Пикалёва. Но сейчас-то с ним стало ясно, что нас не видеть, не слышать не желают, и выхода другого нет. Так что провинция сейчас меняется очень сильно.
Поняли вас, Марк. Но, насколько я понимаю, вот Николай Петров, в частности, много об этом говорил в свое время, о том, что повышение цен, повышение тарифов, да, неизбежно вызовет недовольство в провинции, и могут эти вот недовольные примкнуть и к политическим протестам. Вы по-прежнему так думаете?
Да, то есть, мне кажется, большой ошибкой и неспособностью власти оказалось то, что с политическими протестами власти не удалось справиться. Приходя в осень сейчас, мы будем все больше сталкиваться с социально-экономическими протестами и с недовольством. И это мы пока видим в ситуации относительного экономического благополучия. Если экономический кризис усугубляется, то и опасность роста таких протестов и не в первой России, а во второй России, в том же самом Нижнем Тагиле, резко усиливается. И вот эти два разных протеста, если они сочетаются друг с другом, это уже очень взрывоопасная смесь, и поэтому, повторяю, власть с моей стороны допустила огромную ошибку от того, что не смогла правильно понять природу протестов и не смогла предпринять меры, которые погасили бы протесты политические накануне входа в протесты социально-экономические.
Напомню, со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров, социолог Любовь Борусяк и журналист-политтехнолог, преподаватель Татьяна Камоза. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Реплику Татьяны Камозы.
Вы знаете, хотелось бы поддержать Николая Петрова и, прежде всего, слушателя Марка, который так эмоционально, но, в общем, улавливает самую главную вещь. Мы все равно, так сказать, входим в очередной этап мирового экономического кризиса. С первым власть более или менее эффективно справилась в ситуации протестов, как это было в упомянутом Пикалёва, она погасила локальную проблему. Но есть одна вещь. Первая волна кризиса 2009-2010 годов показала вот какую штуку. Зарплаты у людей вот в той самой второй России, в России средних и малых городов, они растут медленнее в период экономического роста и значительно падают в период экономического кризиса или стагнации. Если только эта ситуация наступит, то власть по полной заплатит за то, что она не научилась разговаривать в ситуации социального протеста.
Еще один звонок. Амирхан из Махачкалы. Здравствуйте.
Добрый день, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, я хотел бы заметить еще о взаимосвязи религии, религиозных лидеров наших и власти. Я ни одного своего деда не видел в своей жизни, так получилось, мне уже 56 лет, но по рассказам отца, дед наш был по отцовской линии очень религиозный человек, и где-то в 1920-15 годах он ездил в хадж. С таким трудом, в общем, там можно целую книгу написать. Но что интересно, вот отец передавал мне его слова, что после этого всего, к концу своей жизни, он ему говорил: «Никогда не верь муллам. Они всегда на стороне власти и на стороне состоятельных людей». Вы знаете, вот много лет прошло, уже сколько поколений сменилось, но, судя по всему, его слова до сих пор актуальны, к сожалению.
Спасибо вам, Амирхан. Вот еще один интересный вопрос из того же исследования Левада-центра. Сколько времени, на ваш взгляд, будут продолжаться политические репрессии? Этот вопрос, опять же, задавался тем, кто считает происходящее именно репрессиями. И вот что люди отвечают. Несколько месяцев 7%, не менее года 17%, несколько лет еще 17%. И относительное, 18% затрудняются с ответом, и относительное большинство, 42% опрошенных, говорят на протяжении всего предстоящего путинского правления. Как вы думаете, что это значит?
Ну что ж тут думать? То, что, если брать от всего населения, то 10% – это много. Ну, уверены, то есть это уже потерянный для Путина электорат, и, в общем, это откровенно люди, не только его не поддерживающие, а являющиеся его противниками. Как будет на самом деле, сейчас, конечно, точно не ответит никто, но то, что вот не очень счастливый этот третий путинский срок для него, что до конца вот того его нахождения у власти он будет постоянно бороться с частью населения. Какой будет эта часть, мы пока не знаем. Это совершенно очевидно. Какие слои будут вот вступать в конфронтацию и против которых, видимо, придется все время применять какие-то репрессии, как-то с ними бороться, мы сейчас не знаем. Вот с уверенностью сказать, что да, вот сейчас ситуация экономическая ухудшится, и обязательно вот эта вторая, третья Россия, как здесь и в других местах говорили, восстанет, ну, в каких-то местах наверняка. Вот ощущение полной нестабильности и того, что этот срок, вот этот третий, он будет постоянно, значит, где-то будут восставать, может быть, это будет объединение разных групп, может быть, отдельные группы, точные массовые выступления, то, что и попытки заткнуть и успокоить. Ну вот, помните, мы говорили о том, что Россия, вернее, не мы, а власть, это островок стабильности, все. Этот период кончился, видимо, вот до окончания путинской власти точно.
Короткая реплика. Я бы обратила внимание на то, что 59, да, по-моему, сколько там, 60 почти процентов ответивших на этот вопрос, да, говорят о длительности и нарастании, ну, во всяком случае, о длительности репрессий. Это очень большое количество думающих людей, которые понимают природу нынешней власти. Вот самое важное, да, что никто не верит в пластичность власти, в ее способность изменяться. Все акцентируют для себя внимание на том, что власть ригидна, неповоротлива, не отдает себе отчета, не идет на диалог и не пойдет на диалог. Они не ждут от нее прежде всего перемен. Если власть внутренне не трансформируется, то какие изменения можно ожидать от диалога с ней? Вот чем ответ. Вот как отвечает 60%.
Да, но только от 25.
Да, я понимаю. Поэтому мы это, говорим да, именно о тех, кто ответил.
Да, поэтому
о вот тех, кто ответил. Да. Хотя вот эти 25, это же все тот же сердитый класс, да?
Не факт, совсем не факт. Всегда бывает довольно большая доля тех, кто ненавидит сердитый класс.
Тоже. Я понимаю, согласна. Но тем не менее, из поэтому людей, которые об этом задумываются, вот это опасно, мне кажется, для власти. Все понимают ее непластичность.
И, Николай, хотела бы вот от вас услышать я прогноз. Как вы думаете, сколько это все может продолжаться, в каких формах?
Мне кажется, что я повторю, что я не считаю, что репрессии могут помочь власти решить ее проблемы, хотя и не считаю, что власть не может попытаться таким образом эти проблемы решить. Но мне кажется, что это будет принятие репрессивного направления, будет началом конца всей системы и Путина в частности. И вот я бы подчеркнул, что цифры этого опроса, они развеивают представление о том, что граждане делятся на меньшинство противников Путина и большинство сторонников Путина. Вот в том самом большинстве, к которому апеллирует Кремль, сторонников Путина не так много. Там большинства – это сторонники статус-кво и люди, которые не хотят, боятся перемены и согласны с тем, что есть, потому что они по своему опыту знают, что изменения всегда к худшему. И вот как только изменения начинаются, то есть опереться на них режим, опереться на них Путин не смогут. И в этом смысле тактика раскалывания общества и попытка именно на них опереться, мне кажется, это очень близорукая позиция.
Мне кажется, что вступил на твердую поверхность, а это болото, это кучка.
Давайте еще теперь опрос послушаем, рубрика «Опрос Радио Свобода». Считаете ли вы политзаключенными тех, кто задержан по делу о беспорядках на Болотной площади? С таким вопросом наш корреспондент Татьяна Вольская обратилась к жителям Санкт-Петербурга.
Я не знаю, как бы кого там их забирали. С уверенностью ничего не могу сказать, потому что к кому они там относились. Были, наверное, простые люди, как бы просто там прогуливались. Я так думаю.
Конечно. Каждый человек имеет право высказывать свой протест каким-либо образом, тем более мирным.
Ну, в общем, нет. Все дело в том, что вот эти все митинги, они должны быть санкционированы. На митинги было дано разрешение, а на марш нет. Поэтому те, кто пошел марш, естественно, они попадают под уголовщину. Поэтому никакого политического там, в принципе, быть не может.
Неоднозначный вопрос. Если рассматривать, я думаю, в плане закона, то, в принципе, они, скорее всего, не являются политзаключенными. А если рассматривать вообще сами законы, то, наверное, да, являются.
То есть это было нелегально, но легитимно, то, что они делали. То есть закон они нарушили, но при этом большинство людей в обществе их бы поддержало.
Я не помню, за что их посадили. Грубо говоря, мешали дорожному движению или что-то такое. По сути, посадили их вроде за какое-то дебильное нарушение, которое, по идее, они совершили. Но по факту за него сажать как-то глупо, и совершили их именно потому, что они собрались на площади ради своей замечательной политической деятельности.
Мы не очень поддерживаем их идеи, за которые они борются.
Ну, думаю, да, потому что они за определенные свои взгляды были задержаны. Не согласие с какими-либо существующими порядками, думаю, да.
Нет, смотря по каким причинам их задержали. Если они дрались, причинили кому-нибудь физический вред, кого-нибудь ограбили, или они просто заключенные, но не полит.
С этой информацией не знаком просто.
Из сообщений прессы, мне кажется, что вот люди, которые были задержаны, они не являлись действительно организаторами массовых беспорядков. То есть, по сути дела, это действительно политика нашего нового сформированного правительства против людей, которые как-то выражают свой протест.
Нет. Просто так. Это люди, которые были вынуждены, оказались за деньги не в том месте, в не то время.
Я считаю, что это люди за деньги, которым заплатили, они просто отстояли точку зрения чью-то, заработали денег и все, а им все равно,
нет,
за кого они, и да, как что.
Политзаключенным должна быть идея. Что они хотят? Ну, я, честно говоря, там не был, поэтому я судить не могу. А со средств массовой информации это очень субъективно. Если бы я там был сам, я все увидел своими глазами, я бы точно вам сказал. А так, я видел то, что показали телевизору. Телевизор показывает то, что им нужно и как им нужно.
А мне кажется, что они политические.
Ой, вы знаете, даже где-то площадь болотная. Мне абсолютно все равно. Понять не имею, что там за люди. Я телевизор не смотрю, потому что смотреть невозможно.
Сложный вопрос. Я на него так даже не могу ответить. Навскидку, наверное, любое ограничение нехорошо. Наверное, да. Но не готов сказать ни да, ни нет.
Прозвучали голоса петербуржцев. Но вот первое, что бросается в глаза, это полная каша в головах. Да кто-то не знает, где Болотная площадь, кто-то не знает, был разрешен марш или нет, и кто там был, за что кого похватали. А еще комментарии будут у вас?
Я бы сказала, что это нормально, но откуда не все петербуржцы знают, где Болотная площадь?
Но это все-таки Питер, понимаете, а не Нижний Тагил.
Ну, во-первых, в Питере, извиняюсь, участников протеста в процентном отношении очень немного. По сравнению с Москвой это уже на порядок меньше. Это раз. Второе, ситуация-то не очень очевидная. Вообще идея, как лозунг главный в протесте про политзаключенных, мне она вообще кажется неверной, просто потому что она не та, которая возбуждает массы, потому что, ну, допустим, среди участников протеста, очевидно, там, ну, ситуация с Ходорковским. Здесь все очень сложно, в общем, и люди, и даже вот не все участники знают, как это было на самом деле, не говоря уже, просто бессмысленно, мне кажется, было об этом спрашивать.
Еще у кого-то короткий комментарий, буквально одна фраза.
Вы знаете, я думаю, что главной базой неоппозиционности массового населения является все-таки его неинформированность или дезинформация и незнание. Единственное, что помогает власти, это незнание и дезинформированность населения. Дурно работающие средства массовой информации, которым не верят, единственная база.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Как и зачем лгут сегодня об отце Александре Мени. В программе об этом будут говорить друзья убитого в 90-м году священника Виктор Андреев, священник Глеб Якунин, специалист по иудео-христианским отношениям Юрий Табак, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Любовь Борусяк, политолог Николай Петров и журналист-политехнолог, преподаватель Татьяна Камоза, программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется информация о возможном нарушении трудовых прав нескольких тысяч работников.
Это были не выборы, а просто позорный отъезд.
Зажигают 334 свечи за каждого.
Это ни в чем не повинная девочка так много дней провела за решеткой.
Это выражение жесткого ощущения правды и неизменности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».